В этот день 13 июня родился Дмитрий Голицын, сподвижник Петра I. После смерти императора стал одним из самых влиятельных людей страны. Написал кондиции, условия, ограничивающие власть государни Анны Иоанновны. Однако эта попытка оговорить власть самодержца провалилась. В этот день 1860 года учрежден Государственный банк России. 13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств, будущий Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В этот день 1961 года Юрий Гагарин в Калуге заложил камень в основание первого в мире музея космонавтики. 13 июня 1891 года цесаревич Николай Александрович прибыл на закладку Транссибирской магистрали. До самого 19 века путешествие из Москвы в Сибирь было подобно восхождению на Эверест. Известно, что посольство Головина, которое заключило с Китаем мир в 1689 году, с разными хлопотами добиралось до места назначения 21 месяц. Иное посольство уложилось в 11 месяцев. Сибирский тракт в 1735 году довели до Забайкаля. Его тупиком стал город Нерчинск. Но дальше на восток оставались еще тысячи километров непролазной тайги. Хоть как-то съели пространство усилия 1880-х годов. Тогда проложили узенький канал между Енисеем и Обской речной системой. Теоретически теперь, пересаживаясь с парохода на поезд и обратно, можно было доплыть до Тихого океана. Но это был капризный путь в 10 тысяч километров. Проблему могла решить только железная дорога. Уже в середине 19 века англичане Моррисон и Горн предлагали осуществить проект едва ли не за полгода, взамен прося налоговые преференции и земли вдоль будущей дороги. Но это должно было стать исключительно российским предприятием. Это был вопрос в том числе государственного престижа. В 1887 году на будущей трассе начались изыскания. А в марте 1891 Александр III писал цесаревичу Николаю: «Повелевая ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений». Хотя, конечно, отцов у этого детища было немало. Не только венценосная семья. В 1892 году министром путей сообщения император назначил Сергея Витте, желая ускорить реализацию проекта. А тот уже писал в своих воспоминаниях: «Это великое предприятие, которое было совершено благодаря моей энергии». Витте же стал инициатором создать комитет Сибирской железной дороги во главе с будущим императором Николаем. Понятно, что с такой поддержкой начинание было обречено на успех. Сроки строительства были фантастическими – 500-600 километров пути в год. А ведь работать нужно было там, где медведей было больше, чем местного населения. Тем не менее, в конце десятилетия на дороге трудилось до 85 тысяч человек. И экономили на всем. Уменьшили количество шпал на километр пути, сузили земляное полотно, уменьшили толщину балластного слоя в сравнении с обычными нормами. Но и это было великим успехом – завершить почти в полном объеме гигантскую стройку к 1904 году. Дорога сразу показала свою силу. Каждый поселок пути получал мощный импульс к развитию. И наоборот, старые сибирские столицы, которые обошел Транссиб, быстро теряли вес. Скажем, Тобольск был сразу обречен остаться без железной дороги, слишком северным он был. А вот вокруг Томска было сломано немало копий. И все же рельсы прошли южнее этой многовековой столицы региона со своим университетом. Зато южнее Томска сразу вырос Новониколаевск, будущий Новосибирск. Однако дорога была так масштабна, что сразу как ее сделали, стали доделывать. Нужно еще было обвести южный берег Байкала линией через 39 горных тоннелей, а потом завершить самый длинный мост через Амур. Его планировали закончить к 1915 году, но помешала Первая мировая война. В Индийском океане германский крейсер потопил корабль с двумя последними фермами моста. Мост закончат и тут же снова взорвут. Это сделают белые части, которые отступали в 1920 году в Китай. Но несмотря на все эти приключения, Великий Сибирский путь навсегда прикует к России огромные восточные пространства.